Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Великий пост. Как найти золотую середину между «ничего нельзя» и «да все ерунда, главное, не есть людей». Правда ли, что Бог всегда рядом? И если так, то почему не все это чувствуют? Справедливая помощь доктора Лизы. Как поддержать это замечательное дело? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе начался Великий пост, и продлится он, ну, в строгом смысле, до Страстной недели. Но она плотно примыкает к этим особенным 40 дням в году. Есть две крайности в отношении к посту. Первое – это соблюдать его так строго, насколько это возможно, а потом падать с ног от истощения. А вторая крайность – распространенное сегодня мнение, что пост – это только формальность. Главное – быть приличным человеком, ну а все остальное – не обязательно. И тогда не очень понятно, зачем все эти ограничения. Но крайности на то и крайности, чтобы искать между ними золотую середину. Правда, универсальных рецептов здесь быть не может, ведь отношения с Богом у каждого свои особенные. Можно только делиться личным опытом. Попробуем пойти этим путем и на связи с нами Александр Ткаченко, публицист, один из авторов журнала «ФОМА». Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
В вашей жизни, как я понимаю, был период такой и неофитства, и период умеренного отношения к посту. Как вы для себя формулируете, для чего нужно это время, и как воздерживаться от крайностей в одну и в другую сторону?
Ну, я как-то даже теряюсь сказать, как воздерживаться от крайностей, потому что я не уверен, что от них нужно воздерживаться. Хотя и говорят, что дьявол в крайностях, да, французская поговорка такая есть. Но, тем не менее, ну вот эта неофитская крайность, когда человек шатается с голодухи, но продолжает держать пост, мне кажется, любой православный человек, пройдя через это, вспоминает этот период с теплом и радостью. Зачем же себя ограничивать в этом? Ну да, может быть, тут какие-то есть перегибы, но здесь, если свой опыт как-то попытаться озвучить. Я, например, в этом видел вхождение в другой мир. В мир, который живет другим законом, потому что в том мире, в котором я жил до прихода в церковь, ограничений не было вообще никаких. Понимаете, вот сейчас мир, ну, не предполагает какого-то самоограничения. Ограничения только внешние. Ну, там уголовный кодекс, правила дорожного движения, еще какие-то нормативные акты. А от человека самого, в общем-то, ничего и не требуется. Все на уровне такого, знаете, факультатива. Хочешь – делай, хочешь – не делай. А тут вдруг ты входишь в ситуацию, когда не кто-то тебе извне навязал вот такое ограничение в пище, а ты сам решил ограничивать себя в пище, потому что так церковь постится, что так постятся сотни тысяч других людей, может быть, даже миллионы. И ты тоже, вот, входя в этот их мир, пытаешься соответствовать их ритму жизни. Мне, например, это было очень интересно и очень важно. Хотя, действительно, там в глазах бывало темнело. Я тогда работал на физической работе. Мы храм строили. Я каменщиком работал. Но нормально все это переживалось. И я не считаю, что это было какой-то крайностью ненужной.
Саш, а для чего нужно вообще это время поста? Как вы для себя это формулируете?
Мне очень нравится, как это сформулировал святитель Игнатий Брянчанинов в одном из писем своим домашним, когда у него сестра заболела. Он написал буквально вот такие слова, я сейчас процитирую их. «Непременно вкушай говяжий бульон и другую нужную по требованию твоего тела мясную пищу. Церковь положила в известные времена воздержание от мясной пищи для того, чтобы непрестанно употребляемая мясная пища не разгорячала безмерно тел, чтобы они на растительной пище постного времени прохлаждались и облегчались, а не потому, чтобы употребление мяса заключало в себе, собственно, какой-то грех или нечистоту. И потому удаление от мяса при необходимости и болезни есть грубый предрассудок русского человека, обременившего небесную религию многими своими национальными дебелостями». Вот понимаете, даже так. Но я к чему это прочитал? Здесь очень, на мой взгляд, точное определение смысла поста. Здесь ответ на тот вопрос, который вы задали. Церковь положила в известные времена воздержание от мясной пищи для того, чтобы непрестанно употребляемая мясная пища не разгорячала безмерно тел. То есть это именно возможность для человека через изменение пищевого рациона изменить состояние своей души и, соответственно, своего духа. Сделать его более восприимчивым к молитве, к чтению какой-то литературы духовной, вообще ко всему, что связано с духовной сферой.
Но если пост все-таки он не совсем про еду, он прежде всего про какое-то духовное возрастание, можно умеренно подходить к вопросу питания, но при этом уделять больше времени тому, чтобы приглядываться к своей душе, обращаться к Богу.
Безусловно, да. Но дело в том, что когда вот я слышу, что вот такое разделение происходит, другая крайность, которую вы назвали, да, что главное там не есть человека, а остальное все это, в общем, уже не важно. Для меня это тоже кажется странным, потому что, ну, это же взаимосвязанные процессы. Человек – существо целостное. И его телесность с его духовностью, они связаны не механически, а неразрывно, органически. Ну, проще говоря, опять же, древний афоризм «человек есть то, что он ест», он не так уж далек от действительности. Наше состояние психологическое, духовное, оно в значительной степени зависит от того, что и в каком количестве мы едим. Эта вот дисциплина, как это назвать, кулинарная, пищевая в пост, она не менее важна, чем то, о чем вы сказали только что, чем забота о каком-то духовном своем вот состоянии через чтение, через молитву, через посещение богослужений.
Саша, а что лично для вас самое главное в этом времени Великого Поста? Может быть, какой-то день или какое-то событие, или что-то такое, что происходит с вами? Если, конечно, вы можете об этом рассказать.
Знаете, для меня, ну это может быть странно прозвучит, я как-то всегда Новый год не воспринимал как праздник.
Почему?
Ну, для меня Новый год это была какая-то формальность такая. Я вообще такой нонконформист был с детства. Вот. И когда все вокруг празднуют, я это просто рефлекторно отторгал.
То есть всегда против течения?
Да, когда пришел в церковь, для меня вдруг, ну вот в какой-то, не сразу, но в какой-то момент я вдруг понял, что для меня Пасха это как раз и есть празднование еще одного прожитого года. Или начало следующего года, который мне вот Господь дает прожить. Тут по-разному можно это оценивать, но суть, я надеюсь, понятна. И пост для меня – это именно подготовка к этому празднику. Потому что праздник – это же всегда что-то такое, чего ожидаешь. Когда-то же пост великий – это же был подготовительный период оглашаемых к крещению. То есть люди готовились войти в жизнь церкви. Люди готовились сочетаться со Христом. То есть готовились к браку, к такому вот мистическому. И этот пост для них был подготовительным периодом. Я не могу сказать, что у меня именно так все это происходит, но если вот как покопаться в себе, то, наверное, да, нечто подобное. Это подготовка к празднику, это подготовка к событию очень значимому, которое прежде всего для меня означает, что еще один год я прожил в церкви, еще один год я прожил со Христом, и я по-прежнему жив, и жизнь продолжается. Жизнь жительствует.
То есть, иными словами, чем более глубоко и серьезно человек готовится к этому событию, к Пасхе, к воскресению Христову, чтобы сопережить, да, это событие, тем больше он может воспринять. Потому что ведь Пасху можно пережить просто как момент освящения куличей, а потом поедания вкусных булочек и весело раскрашенных яиц. А можно пережить Пасху как, например, как то, что вы говорите, как начало какого-то нового этапа в жизни. Это зависит, наверное, глубина зависит от того, насколько мы к этому готовы, насколько глубоко мы готовы это воспринять.
Да, наверное, так. Опять меня сейчас тянет на какие-то параллельные места, но скажу тоже французскую поговорку, потому что хороший обед нужно выстрадать. Это я не о разговении на Пасху, а именно об ощущении праздника. Потому что, ну, если ты не проходишь вот этот вот весь путь, который вот церковь вот этими неделями поста обозначила как некие этапы последних дней жизни Христа вот перед распятием и воскресением, то сразу впрыгнуть в воскресенье, миновав Страстную Седмицу, например, ну а что тебе от этого будет за радость? У меня был и такой опыт, к слову сказать, невеселый и печальный, когда я выпадал из вот этого литургического ритма жизни церкви. И я могу засвидетельствовать, что никакой пасхальной радости не было. Была единственная радость. Ну вот не ел ты там сколько-то времени там, мясную пищу, а тут вот полный стол ломится. Ну хоть колбаски повешай, какое тебе, дураку, утешение. Но это, конечно, уже не то. И не ради этого все это затеяно, и не в этом смысл.
Спасибо. Напомню, на связи с нами был Александр Ткаченко, публицист и один из постоянных авторов журнала «ФОМА». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а иногда даже и недоумение. В ближайшее воскресенье в храме будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из первой главы, где речь идет о встрече Христа и Нафанаила. Это человек, к которому совершенно неожиданно подходит его друг Филипп, будущий апостол Филипп, и говорит ему, что он нашел Мессию, предлагает Нафанаилу пойти и посмотреть своими глазами, увидеть его. Это проповедник, который пришел из Назарета. А у Нафанаила Назарет на плохом счету, город такой, да, Назарет, он на плохом у него счету, он говорит, может ли оттуда быть что доброе. На что Филипп говорит ему, иди и посмотри, и Нафанаил идет, и Христос встречает его неожиданными словами. «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». А дальше цитирую текст. «Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Вот такой совершенно неожиданный тоже, в свою очередь, вывод делает Нафанаил. Господь, казалось бы, ничего особенного ему не сказал, но очевидно, что герой этой истории пережил что-то очень важное под смоковницей. Может быть, он там молился или почувствовал внутри себя ответ от Бога, или, наоборот, у него был какой-то внутренний такой крик души, который, как ему казалось, остался без ответа. И вот перед ним стоит Христос, который говорит ему, «Я видел тебя под смоковницей», то есть «Я знаю о твоей боли, я с тобой, и все будет хорошо». Мне кажется, что многие хотели бы точно так же почувствовать присутствие Бога в своей жизни, в трудный момент особенно. Но не всем нам это дается. И тогда возникает вопрос. Если Бог любит всех людей и обо всех заботится, то почему это так? Попробуем разобраться, и на связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Отец Игорь, ну как же так? Вот получается, что герою этой истории действительно повезло. А остальные?
Дело в том, что именно этот отрывок Евангелия очень интересный, но очень наполненный и настолько глубокий. Говорит нам о том, что человек тоже должен предуготовить себя к встрече со Спасителем, со Христом. В противном случае этот человек пройдет мимо Христа, даже тогда, когда он будет стучаться к нему в сердце, даже тогда, когда он будет звать его, приглашать к совместной жизни, к совместному участию. Евангелие, о котором мы сегодня с вами говорим, оно наполнено очень одной интересной темой. Это предведение Бога о наших с вами судьбах. Кого же Господь избирает? Себе союзники. Тот, кто предуготовил себя к этому. Давайте посмотрим на Нафанаила и Филиппа. Что же говорил Филипп Нафанаилу? Он говорил очень конкретные вещи. Он говорит, мы нашли Мессию, и иди посмотри. Нашли Мессию из Назарета. Нафанаил, он однозначно был человеком, скажем так, ищущим истину. Он хотел открыть для себя эту истину. Он искал, наблюдал, смотрел. Он дает очень четкие указания. Может ли из Назарета быть что доброе, когда Филипп говорит, что ты из Назарета человек. А он сомневается, да. Назарет до недавнего времени вообще был камнем преткновения серьезных историков и ученых, потому что считалось, что его не было во времена Спасителя. Вот только недавно раскопки подтвердили, находки в Назарете подтвердили, что этот город существовал, а забыли его только потому, что это был такой серый, заштатный, невзрачный, угрюмый городок с такими же жителями, с плохой, в общем-то, славой и репутацией. Нафанаил – человек тот, который ждет Спасителя, Мессию, с открытым сердцем. И самое интересное, что Спаситель, он как бы говорит, видя Нафанаила, что вот настоящий израильтянин, в котором нет льсти. Он не говорит, что вот давай сейчас я тебе покажу чудо, или даже Филипп не говорит, мы нашли того, кто устроит твою жизнь, кто исцелит тебя от болезни, кто еще что-либо. Это было совершенно неважно Нафанаилу. не потому, что у нее там не было проблем. Наверняка, как у любого человека, были проблемы. Но потому что Нафанаил искал другого, он искал настоящего Бога. Он искал Бога, который его бы обогатил духовно, который бы принес мир в его сердце, который бы принес мир в его жизнь, в его душу. И с этим миром, конечно, бы Нафанаил многое мог чего сделать. И вот Филипп говорит, что мы такого нашли. Пророк из Назарета. Может ли что доброе быть, говорит Нафанаил из Назарета. Филипп не находит чего сказать своему ученому другу. И говорит, иди и сам посмотри. И вот Нафанаил идет. Состоялся диалог с Богом у Нафанаила. И Господь говорит потрясающую вещь. Он говорит, что на вопрос Нафанаила, откуда ты меня знаешь, а этот вопрос был задан, когда Господь сказал, вот настоящий израильтян, в нем нет льсти, или можно даже перефразировать вопрос Нафанаила, откуда ты меня знаешь, ну, что ты мне льстишь, ты хочешь какими-то добренькими словами меня к себе притянуть. На что Спаситель говорит, прежде чем тебя позвал Филипп, я видел тебя под смоковницей. У каждого человека есть сокровенные места, области личного пространства, в которые, в общем-то, никто не вторгается. У кого-то это смоковница, у кого-то это его блог, у кого-то его какие-то внутренние душевные переживания. У Нафанаила было такое место, где он уединялся, и то, что было ему дорого, скажем так, делало его свободным от окружающего мира. Это было пространство, видно, этой смоковницы. Поэтому после совершенно странного диалога Нафанаила и Спасителя, Нафанаил вдруг восклицает: «Ты Господь мой и Бог мой». Действительно, это перерождение Нафанаила – оно совершается в том плане, что Нафанаил видит Спасителя сердцеведца. И он в этом сердцеведце, он понимает и открывает для себя Мессию. Мессию того, кого он искал, кого искали, в общем-то, многие-многие его соплеменники. Возможно ли это с нами? Да. Именно так, как это было с Нафанаилом, Господь открывается нам. Через искание Бога. Предведение Бога, оно зависит от нашего предуготовления к истине. И Господь начинает совершать совершенно потрясающие дела и поступки в нашей жизни, чтобы мы увидели и услышали Его. Мы должны не снимать счетов, что мы с вами свободны, имеем волю, свободные люди. Поэтому Господь не заставляет и не принуждает нас, но всячески показывает нам, где мы можем обрести Бога. И человек, искренне ищущий, обретает этого Бога. Я могу вам привести пример, как рассказывал мне один священник, в далекие советские времена, он еще не будучи человеком воцерковленным, но читающим много лет Священное Писание, он приобрел определенное ведение, знание о Боге, искал этого Бога, представлял, как все это должно быть. И в какой-то момент одна из родственниц привела его в храм и поставила, и сказала, здесь твое место. Он поверил ей и стал ходить в храм. И очень долго недоумевал, почему в Евангелии пишется вот так-то, а в храме вот так-то. Нет, это не было у него такая противоположность во взглядах, но какое-то... Как ему казалось несоответствие, он все равно наблюдал. Он представил сначала, читая Евангелие, Бога не таким, каким Господь открывается людям, а таким, каким он его захотел видеть, подтвердив это своим чтением Священного Писания. Но, придя в храм, ему не пришлось выдумывать Бога, ему пришлось переделывать себя. И переделав себя, он обрел эту жемчужину, он открыл для себя Спасителя.
Отец Игорь, ну а вы считаете, вы как священник просто, многие люди проходят перед вами, вы видите, что происходит внутри у человека. Многие ли люди, как вы считаете, готовы к тому, чтобы вот так вот увидеть Бога? Почему это не всем нам дано?
Наверное, многие люди, конечно, многие люди. Я-то сталкиваюсь с очень концентрированной частью, те, которые действительно ищут Бога, те, которые действительно желают общения с Ним. И я рад этому, что вот я вижу, что большинство людей, именно по-настоящему ищут Бога. И все эти поиски, они обязательно заканчиваются грандиозной находкой. Находкой самого Бога. Оказывается, что это совершенно рядом всегда бывает. Да, Бог открывается каждому. И проходит время, и мы начинаем удивляться. Господи, оказывается, я с тобой уже давно общаюсь и даже этого не замечал. Или даже по-другому, может быть. Господи, ты, оказывается, со мной уже давно общаешься. Почему же я этого не слышал? Почему я не замечал среди стольких голосов твой голос? Наступит время, когда мы начнем слышать, начнем видеть, начнем понимать, что это сам Господь.
А что для этого нужно сделать, чтобы вот так слышать и услышать и увидеть?
Искренность. То, что сказал Господь Нафанаил. Вот идет истинный израильтянин, в котором нет льсти. Вот эта искренность, она должна присутствовать в человеке, искреннее сердце.
Спасибо вам. Напомню, протоиерей Игорь Фомин был с нами на связи по телефону, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
На этой неделе завершился ремонт в одном легендарном и замечательном подвале на Пятницкой улице. Там место встречи всех, кто помогает подопечным доктора Лизы, Елизаветы Петровны Глинки. Созданная ею международная общественная организация «Справедливая помощь» невероятно эффективно работает в очень сложных социальных направлениях. Сотрудники и волонтеры «Справедливой помощи» поддерживают стариков, у которых нет денег даже на базовые продукты и лекарства. Еще они заботятся о больных детях в горячих точках, вывозят их из тех мест, где идет война и все разрушено, и доставляют в больницы, где им могут помочь. Каждую среду «Справедливая помощь» кормит бездомных и всех нуждающихся на Павелецком вокзале в Москве. А продукты и медикаменты в подвал на Пятницкой доставляют самые обычные люди, как принято говорить, частные лица, за что им спасибо от всего сердца. Подопечных у «Справедливой помощи» все больше, и, конечно, пожертвования, продукты и медикаменты крайне необходимы. На время ремонта подвал на Пятницкой был закрыт, теперь снова открылся, и там ждут всех желающих помочь. Подробности узнаем от Натальи Авиловой, руководителя проектов международной общественной организации «Справедливая помощь». Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас, в каком режиме будет работать ваш подвал на Пятницкой, что там сейчас происходит и какая помощь в первую очередь вам нужна?
Произошло радостное событие. После ремонта, который длился 2 месяца, наконец-то открылся наш офис на Пятницкой улице. И со следующего понедельника он будет работать в обычном режиме, как это было в декабре, в ноябре, в октябре. Мы ждем в наше рабочее время, которое можно узнать на сайте drliza.ru, и всех тех, кому нужна наша помощь, и всех тех, кто хочет нам помочь, и, конечно же, волонтеров, которые все эти дни, недели звонили нам и предлагали свою помощь, и просто всех неравнодушных, друзей, людей, знавших Елизавету Петровну, людей, которые не успели с ней, к сожалению, познакомиться. Мы даже решили провести в понедельник, в ближайший, спонтанный день открытых дверей, такое неформальное мероприятие, и с 11 до 18 часов в понедельник мы будем ждать всех, кто хочет посмотреть нам в глаза, узнать, чем мы занимаемся, чем нам можно помочь, что мы можем сделать вместе, а также всех тех людей, которым сейчас нужна помощь и кому мы можем помочь.
Что касается основных нужд, те лекарственные препараты, которые перечислены у вас на сайте, анальгин, цитрамон, бисептол, корвалол и целый ряд других медикаментов, все это по-прежнему актуально, все это можно
да,
вам приносить?
Да, для того, чтобы было проще работать с теми людьми, которые нам хотят помочь, мы опубликовали полный список всего необходимого нам в работе, в ежедневной работе, на нашем сайте. Также случаются ситуации, когда нам нужна нестандартная помощь не для наших постоянных пациентов, малоимущих пенсионеров, бездомных, раненых больных детей. Ну, например, иногда нужно специальное корректирующее белье или какие-то средства медицинские для реабилитации больных детей или взрослых пациентов. И тогда мы на этом же сайте drliza.ru вешаем новость, опубликуем новость о том, что нам нужна какая-то конкретная целевая помощь, необычная, нестандартная. И чаще всего в течение 1-2 дней находятся добрые люди, которые приносят для наших пациентов необходимое.
Что касается адреса сайта, здесь важно уточнить, что пишется он через букву «Си» в слове «доктор», через букву «Си», да, drliza.ru.
«Доктор» действительно пишется через «Си», поэтому поддельные сайты, которые пишутся там «Лиза» через «С» или «Доктор» через «С», Это, к сожалению, сайты клона, мы с ними пытаемся бороться, как это положено по закону, пишем необходимые заявления в следственные органы. Ну, работу ведем, но она идет своим чередом, и очень важно не запутать всех тех, кто хочет нам помочь. Сайт у нас один официальный, именно там публикуется вся наша информация, там есть наши реквизиты. Пожалуйста, будьте внимательны, не перепутайте с сайтами мошенников.
Наталья, напомните, пожалуйста, каковы сейчас основные программы, по которым вы работаете, кому вы оказываете помощь?
Первая программа, она самая у нас долгая, она началась в 2007 году, и до сих пор мы ее ведем, это помощь бездомным гражданам. Сейчас она расширилась еще при Елизавете Петровне, к нам также приходят за продуктами не только бездомные, но и малоимущие граждане, пенсионеры из соседних домов. В среду в 5 часов мы кормим бездомных на Павелецком вокзале, ну и всех нуждающихся. В течение недели мы раздаем вещи, медикаменты и продукты питания здесь у нас на Пятницкой в офисе, к счастью, он открылся. Мы работаем с паллиативными больными по-прежнему. Нам также наши коллеги-благотворители в эти недели оказывают очень серьезную помощь, консультативную помощь в работе с этими пациентами, поскольку Елизавета Петровна, вы знаете, она сама была практикующей доктор, и очень многих пациентов вела она как доктор. Вот спасибо нашим коллегам-благотворителям. Они нас консультируют, и мы сохранили всех наших паллиативных больных, оказываем им помощь, принимаем новые заявки. У нас есть программа «Помощь Юго-Востоку Украину». Украина – это помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф. Мы доставляем туда гуманитарную помощь, мы эвакуируем детей для прохождения лечения в Российской Федерации. Это дети, которые не могут получить помощь и просто погибнут там, если их не привезти в Россию и не оказать им должную помощь. И мы начали месяц назад новый проект «Помощь детям Сирии». Теперь мы доставляем гуманитарную помощь. Это в основном на 90% медикаменты, которые нужны детям в разных медицинских учреждениях, в различных точках Сирийской Народной Республики. И мы также целево сами довозим эту гуманитарную помощь до клиник, до госпиталей, и там ее раздаем нуждающимся. Это в основном медикаменты и только для детей.
Вы сами перевозите медикаменты, развозите их по больницам, но ведь это связано с серьезным риском для жизни. Вы, получается, что таким образом, ну, фактически, точно так же, как и Елизавета Петровна, отправляетесь, понимая, что можете не вернуться назад?
Знаете, об этом лучше не думать, нужно просто честно делать свою работу. Мы эту работу любим, мы делаем ее с удовольствием. К счастью, у нас получается, Елизавета Петровна подготовила большую команду специалистов. Небольшую, конечно же, небольшую, несколько человек, но это все люди, подготовленные ей, поэтому... Мы не думаем о таких вещах, мы думаем о том, как лучше сделать работу. Именно поэтому мы приняли решение, что и в Сирию, и в Донецк мы ездим сами, и сами руками своими раздаем помощь нуждающимся и ведем учет этой помощи. Мы считаем, что так правильно. Мы делаем так, как нас учила доктор Лиза.
Наталья, спасибо вам большое за комментарии. Вы знаете, мне кажется, что то, что вы делаете, это достойно восхищения.
Вам спасибо огромное. Вчера у нас были друзья в фонде, мы пили чай с ними. И один из друзей, Елизавета Петровна, сказала золотые слова, что, конечно, Елизавета Петровна погибла, и люди недоумевают, как это могло случиться и как это пережить. Но он сказал, в том числе, это нам показывает то, что на ее место должно прийти три таких, как она, и сделать гораздо больше, и продолжить ее дело. И действительно, мы видим, что очень многие люди, гораздо больше, чем полгода назад, сейчас хотят нам помочь, приходят на ее место, встают с нами плечом к плечу и честно делают свою работу. Нас это очень радует, и спасибо вам за теплые слова.
Наталья Авилова, руководитель проектов Международной общественной организации «Справедливая помощь», была с нами на связи по телефону. Еще раз напомню, адрес сайта drliza.ru. Доктор Лиза пишется в одно слово, и, соответственно, доктор через «си», а Лиза через «з». drliza.ru. Список необходимых лекарств, средств гигиены и продуктов можно найти на сайте в разделе «Нужды наших подопечных», а в разделе «Благотворительные программы» есть реквизиты для перевода денег, все возможные способы. Адрес офиса, или, как его называют, подвала на Пятницкой, Пятницкая, соответственно, улица, дом 17/4, строение 1. Прием помощи там с 12 до 18 часов по понедельникам, вторникам и четвергам. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».